Всем привет! А у нас долгожданный гость. У нас в гостях, как вы могли обратить внимание, Рэйми Майснер, широко известный в узких кругах публицист. Привет! Рад видеть.
Да, обоюдно.
Сегодня у нас культурная повестка на повестке дня. Простите мою тавтологию, но уж так получилось, что и повестка, и на повестке она есть. А на повестке у нас один из создателей такого замечательного культурного феномена, как Козьма Прутков, Алексей Михайлович Жемчужников, замечательный поэт, сатирик. Кстати говоря, сегодня мы обратим внимание на произведение «Бес и патриот», которое нам наглядно показывает, что вот в чистом виде сатира, стопроцентная сатира может быть произведением искусства, но и при этом одновременно продемонстрирует тупиковость некоторых общественных школ. Так назовем это дело, потому что Алексей Михайлович Жемчужников родился, он, кажется, в 1821 году и дожил до 1908.
А данное произведение написал, значит, когда был самый разгар реакции при Александре III Мопсе, он написал в 1883 году.
Да, это получается. Да, точно. 83-й год, совершенно справедливо. А был он видный либерал. Западник, прям дальше ехать некуда. Но, правда, конечно, в извинении его можно сказать, что в годы реакции, а особенно Александровской реакции, это было, ну, в чем-то прогрессивное течение.
Не то, что в чем-то прогрессивное течение, просто на воле никого другого не осталось.
Вот. Именно.
То есть всех, блин, мал-мальски радикальных упрятали кого в тюрьму, кого в ссылку.
Кто сбежал?
И так получилось, что, блин, наш Алексей Михайлович Жемчужников, который так особо на парнастый и не лез, а он оказался вдруг самый прогрессивный из тех, кого печатают. Еще и самый радикальный, к тому же. И оказалось, что то, что он всю жизнь говорил, сегодня повторять это прям гражданский подвиг. Короче, товарищи, умнейший человек, добродушнейший человек. Я мало того скажу, как вот я про Кропоткина говорю, что если бы хотя бы половина населения Земли были как Кропоткин, то его бы эти схемы все, они бы были рабочие, марксизм нафиг не был бы нужен, все бы получилось по Кропоткину. Точно так же, если бы хотя бы половина трудоспособного населения были такие же по морально-волевым качествам и душевным, как товарищ Жемчужников, тогда либерально бы схемы сработали, действительно все бы шло бы, перло все к общему благу, на одной только доброжелательность, на том, что люди честные,
хорошие.
Да, хорошие. Человек судит всех по себе. Вот он сам был человек хороший и всех других судил.
Ну, кстати говоря, ровно в это же время об этом же примерно говорили народовольцы. Что вот мы хорошие, потому что хорошую книжку прочитали, если всем дать хорошую книжку прочитать, так и все будут
это,
хорошие.
Это сразу вообще энтузиазм всех просветителей первых особенно.
Так точно.
Как они сами загорелись от классной идеи, блин, так они же думали, что и любой другой здоровый человек, если ему объяснить правильно, он загорится так же, как я загорелся. Я вот не могу теперь спокойно сидеть, мне надо всем рассказать, вот так и у всех будет.
Итак, значит, у нас бесопатриот на повестке.
Да, товарищи, послушайте, да, обогатил я свой ум, так сказать, расскажу сейчас наизусть, приколитесь, а мы потом с товарищем Жуковым еще пару слов скажем о том, что там все-таки неправильно. Товарищ Жемчужник, хотя актуально до ужаса. Вот вы сейчас послушайте и подумайте, если бы вы услышали эти отрывки, ну, где нет прям конкретных указаний на место и время, вы бы не поверили, что это какой-нибудь остроумный блогер, блин, написал про наши дни. Ну, не знаю, товарищи дорогие. Короче, слушайте, это эксклюзив, в интернетах это произведение нету, а теперь есть, благодаря нам. Да, только со старые книжки с етями всякие. Слушайте, товарищи, называется произведение «Сказка о глупом бесе и мудром патриоте». Он из шести глав. Значит, глава первая, товарищи дорогие, «Замысел борьбы». Раз выходил тайком из спальной, с победой легкой и пустой, один из демонов, специально соблазном женщин занятой. Он был не в духе, пресыщенный падением чистых жен и дев, и сам себе уж надоев своей фигурой влюбленной, бес рассуждал. Все ж нет причин мне изменять своей задачи. Я в жертву выберу мужчин, опять невинных, не иначе, но дело не хотел бы я иметь с какой-нибудь дубиной. Муж с чистотою глубиной быть мудрым должен, как змея. И вдруг он струсил Я рискую задачу, выбравши такую. Тут не до клятвы жалких слов. Мужчину не погубишь лаской. С ним поединок так мне нов, что потерпеть могу фиаско. И он решился к сатане идти просить благословения. Пусть даст совет владыка мне и разрешит мои сомнения. С вниманием выслушав его, так отвечал ему владыка. Коли усердие великое достигнуть можно до всего. Но робким, вялым и унылым, когда мечтаешь о борьбе, быть не годится. Труд тебе, впрочем, отыскал по силам. К себе таинственность влечет тебя загадкой вечно новой. В искусстве совлекать покровы ты изощрил себя. Так вот, есть на земле такой народ, в котором встретил бы ты много весьма загадочных сторон. Как бы нарочно создан он для наблюдений психолога. Его изведать и постичь. Вот чем задачу ограничена первый раз. Труд не тяжелый, а между тем нет лучше школы для новичка, как этот труд. России ту страну зовут, куда сперва для испытания тебя и шлю. Без колебаний направься, сын мой, в этот край. Ты, слава богу, бес не глупый. Смотри, беседуй, наблюдай и почву, так сказать, прощупай. Россия ж именно теперь переживает трудный кризис. Вот смысл его ты и проверь, с людьми различных мнений сблизясь. Потом явясь мне, дай отчет. Представь доклад на данных точных, что это ныне за народ. О свойствах добрых или порочных, невольно к правде или ко лжи его влекущих доложи. Что в нем сильнее, тель или этель? К чему он слаб, в чем тверд и строг, какой упорней в нем порог, какая выше добродетель? Итак, сперва пойди... «Учись! Твои исполнения веления!» – промолвил бес, но самомнение в нем чувства снова поднялись. И рассуждал он втихомолку. «Не все ж учиться. Я хочу там и мужчин совсем сбить с толку, лишь только нравы изучу». И вот, лелея злые цели, пылая жаждой темных дел, на крыльях снеговой метели в Россию демон прилетел. «Сконфужен бес!» Давно уж бродит в Москве и в Петербурге он, но выдающихся сторон в народе русском не находит. А потому решить не мог, хоть был всех дел его свидетель, какой упорней в нем порог, какая выше добродетель. Пристранный, думал он, народ. Он тем лишь будто и живет, что ряд вопросов, как загадка для разрешения задает. Что в периоде он упадка или расцветание в паре? Каких он злых или добрых правил, или ни о зле, ни о добре совсем понятий не составил? Таит ли он избыток сил, хворая нравственно лишь к росту? Или заключить придется просто, что он лишь взбалмошен да хил? Мировоззрение мы знаем других народов. Что же он? Какую мыслью управляем? В каких началах убежден? И что потом все эти значат противоречия у него? Ведь право черта самого из них иные озадачат. Вот как состряпал он в себе черт несовместных совмещения? Дух миролюбия в борьбе и верх тщеславия в смирении. Меж тем, как высших сил подъем родит благих реформ эпоха в других народах. Очень плохо реформы выразились в нем. Ну чем же жизнь он проявляет? Дабы унять я тоску, он меледу перебирает и вьет веревки из песку. Нет, я его не понимаю, и уж какой придется мне отчет представить сатане, вот хоть убей меня, не знаю. Стал бес бродить по городам и по дорогам и по селам, но в духе также здесь и там он был далек не в веселом. Все изучал он большинство, в его кругу он обращался, то льстя хвалой ласкал его, то разозлить его пытался, читал газеты, говорил и даже действовал немало, и сам учил. И учил, но ничего не помогало. И он твердил себе гнетом тоской безвыходной своею. Я чувствую, как с каждым днем все постепенно я глупею. Но раз, ведя бесплодно зол средь Петербурга жизнь пустую, он вдруг рукой по лбу провел и произнес: «Нашел! И чую уже победы ореол. Да, доблесть самую большую в народе русском я нашел. Патриотизм. Хоть есть в уроке найти порог, но ничего. Я поклянусь, что у него равновелики все пороки. Зато есть доблесть. Наконец, о, лика я как чистый светел. А я ищу ее, глупец. Слона-то я и не приметил. Но не одна тут слепота. Свое скажу я извинение, что этой доблести черта так пронизала все явления, что мной за акт лишь принята простого жизни отправление. И впрямь радеет патриот тут так же просто об отчизне, как просто спит и ест и пьет. В иных дыхании признак жизни, в нем доблесть знак, что он живет. Итак, всех выше добродетель, патриотизм. Раскрыть секрет. Теперь тебе спасения нет, земли, печальник и родитель. Довольно ждал я, в сеть мою тебя и вежливо и ловко красивым словом заманю, как вкусным салом в западню мышонка манит мышеловка. Но, может быть, Москву сперва сбить с толку было бы прилично? Нет. Петербург или Москва, для дела это безразлично. Розик делила прежде, но с патриотизмом плохи шутки. В своем горниле он давно расплавил в массу все рассудки. Как блюда разные в желудке преображаются в одно. Где б ни работать, все равно. Лишь стадо было бы понурга. Я не покину Петербурга. Глава вторая. Приготовление к борьбе. Однажды в поздний час ночной, как смолкнул грохот городской, шел демон улицей пустынной. Ряд фонарей тянулся длинный, мигавших сквозь валивший снег, и ни души. Любовных нег искатель прежний шел угрюмый, весь поглощенный ною думой. Однако все ж он слышать мог и отдаленный лай собаки, и где-то хриплый монолог неугомонного гуляки. Но, впрочем, вскоре подошел он к дому и, взглянув на номер, сказал: «Ну вот я и нашел. Он здесь живет, коли не умер». И вправду деятель тут жил, по справкам бесом наведенным, который в общем мнении слыл благонадежно просвещенным. О нем так отзывался бес. Хоть об уме своем мечтает и много он, но не с небес, конечно, звезды он хватает. Да Русь, узнав, я и не ждал, чтоб тут высоко тот летал, кто дел земли своей касался. А, впрочем, экземпляр попался хороший. Обществом он чтим, к идеям времени привычен, к его условиям применим и потому весьма типичен. Вот хочу сойтись я с ним. К тому ж, трудолюбив как немец, но от его ехидства чист, себя явил он и как земец, и как юрист, и финансист, и бюрократ-администратор, обильно сеющий добро, и замечательный оратор, и даровитое перо. Нельзя прилежнее и упорнее служить, чем он земле своей. Он дуб, который прочно в ней пустил разросшиеся корни и охранительный шатер над ней ветвей своих простер. Он чуждой страсти афериста себя ведет отменно чисто, ничуть не вор, совсем не плут, и граждан справедливый суд к передовым его причислил весьма причинно, уж за то, что он, живя меж ними, мыслил и так был честен, как никто. Особ похожего разряда бес выбрал с дюжину, но он нашел, что их сближать не надо. Знать опытом уж научен, что пропаганды всенародной у нас сомнителен успех. Он совратить решил их всех, не торопясь, поочередно начавши с этого. Но так был этот высоко поставлен, что темный бес не мог никак быть кем-нибудь ему представлен. Как делу, думал он, помочь? И раз по Невскому гуляя, бес слышит: масса дел такая, что право уж и мне не вмочь. И для гостей одна лишь ночь с 3 до 12 свободна, так ночью всем кому угодно. Бес оглянулся, это он. Толпой сограждан окружен, так говоря, из них кому-то в поклоне легком шляпу снял. И бес с улыбкой прошептал: приду, в счастливую минуту, однако, я сюда попал. Гуляя, радовался демон, и, шмыгая в толпе людей, стал план обдумывать. Меж тем он... Демон, меж тем он. Да. Блин, просто от каждой второй рифмы. Такой, блин, литератор, конечно, шикарный. Мастер и Маргарита как раз вот этот момент и цитировал. Стал план обдумывать меж тем он, как с жертвой справиться своей. И вот в его бесовском взоре как будто выглянул испуг, и мыслей ход прервался вдруг. Но овладел собой он вскоре. А если мой ночной визит его так сильно поразит, что в виде грубого протеста он пригласить слуге велит городового для ареста, тогда слуге я крикну: «Стой!» А циц ему, чтобы пустой тревоги поднимать не смели. Скажу, что речь идет о деле, где безусловно власть моя, что их сопротивление тщетно, что я закон, что словом я агент полиции секрет. Не правда ли, выдумка проста, но загородит она уста слуге и господину сразу. Теперь вернемся мы к рассказу, как бес нашел желанный дом. Он отпер дверь своим ключом, хотя, пожалуй, мог бы даже пройти и так насквозь. Потом у двери во втором этаже остановился, чтобы прочесть, какая значит фамилия тут на дощечке. Так и есть она. И снова без усилия переступив и эту дверь, бес был в восторге, что теперь, подобно жулику проныре, хлопочет на чужой квартире. Темно, лишь в отдалении свет. Коль он уж в спальне, очень кстати, что есть лампадка у кровати. И бес туда. Анкабинет. Он тотчас, времени не тратя, вошел. Уж потухал камин, свет лампы из-под абажура, все тихо. Где же господин? И вдруг заметил, что фигура, в него вперив недвижный взгляд, сидит, закутана в халат. Бес поклонился, но ответа не получил на свой поклон. Немало не смутясь, и он уселся в кресло, убежден, что так ли иначе ли это все объяснится до рассвета. Хозяин, тощий и некрасив, не очень жаль, но я правдив, напоминал собою лица опасной вынесшей тиф и только-только из больницы. И тусклый взгляд, как вылитый победоносцев, короче. И тусклый взгляд, и мертвый нос, и кожа зелень, и волос прямые высохшие пряди, свисавшие с боков и сзади. И все это следствие того, что он для края своего сил не щадя трудился очень, быв уже с детства худосочен. И демон, глядя на него, подумал: ведь бедняк не прочен. Телесной силе россиян и даже бодрости их духа наносят двойственный изъян – патриотизм и золотуха. И хоть он бес, но пожалел, что так печален наш удел, и так зловредно для здоровья сложились все почти условия людского быта. Между тем, хозяин был, как прежде, нем и неподвижен. Средь носа очки сидели, покосясь. Поверх глядел один из глаз, в руке погасла папироса, и вот скучать уж демон стал, сердиться даже начинает. Европа зависть к нам питает. Вдруг кто-то в комнате сказал. Так этот голос был неждан, что бес вздрогнул. Взглянув кругом, он тотчас убедился в том, что возглас выпустил хозяин, сидевший уж с открытым ртом. «Да, вновь тот начал. Все державы следят за нами, господа». И не простят нам никогда значения нашего и славы. К ним каждый год доходит вещь, что постепенно Русь шагает. И, как сказать, имел я честь, Европа зависть к нам питает. Фраза, так сказать, всего стиха. Так говорил он. Объяснить при этом случае мне надо, что приведенная тирада собою продолжала нить той речи, умной и прекрасной, что поздней ночью громогласно России лучший гражданин импровизировал один. Лишь перед демона прибытием, чтобы отдохнуть, он замолчал. Он в этой речи воздавал хвалу последних лет событиям и крепости родных начал, на коих зиждется издавна твердыня Руси православной, свою пересыпая речь обильем мыслей и примеров, собрание акционеров он ей готовился увлечь. Теперь он перешел к внушениям. Средь злобы дня не позабыть, что надо ж кончить разрешением вопрос всегда ж. Чем нам быть? Мне трудно с точностью правдивой все мысли передать извивы. Воскликнув «Русские вперед!», он тут же резкий оборот смягчил, прибавивший игриво. Но не гони в хвост и в гриву, а попридерживай за хвост. Тут смех и взрыв рукоплесканий он предвкушал среди собрания. Потом провозгласил он тост. За наш гражданский дух, который покончил все между нами споры и дружбы у врагов связал. Плоды же связи сей, сказал, речь заключая наш оратор, консервативный либерал и либеральный консерватор.
А актуально так, что даже страшновато становится. Давай, глава третья. Борьба. Что ж делал демон? С ним, по мне, необъяснимый казус вышел. Речь патриота в тишине он слушал и, казалось, слышал. Вдруг усомнился. Что за чушь он близ меня сквозь зубы цедит? Не болен ли почтенный муж? А, понял, он заснул и бредит.
Но глаз, глядевший как-то вверх через очки, рождал сомнение. И дерзко этот орган зрения без испытанию подверг, а именно совсем у глазу присевший пальцем повертел. Но в ту же точку глаз глядел и даже не сморгнул ни разу. А речь по-прежнему лилась, и бес решил тогда уж смело. Спит. Мне порука этот глаз. С лунатиком имею дело.
Но штука тут совсем не та. Нет лунатизма никакого. В нем просто так душа чиста, что он не чует духа злого. А бес меж тем уж думал так. Ну, спит так спит, пускай. Ему же теперь, конечно, будет хуже.
Во сне сам Соломон дурак. Во я глупенькую душу войду, как в дом без сторожей. Расположусь спокойно в ней, и чистоту и я нарушу. Труднее с бдящим от того, что он умнее, грубее, телесней. А спящим ночью ничего. Прильщу, как девочку его, стихами, музыкой, песней.
И только лишь хозяин смолк, как бес в решимости упрямой идти немедля к цели самой и свой скорее исполнить долг, подсел к нему и в ухо прямо. «Голубчик, тяжек твой удел. О, как тебя мне жаль, мой милый. Средь груды многотрудных дел ты с каждым днем теряешь силы. Чтобы развлечь твой дух унылый, тебе бы песенку я спел. Мыслей доблестных тревога жизнь измучила твою. В хилом теле сил немного, и когда б не помощь Бога, был бы ты уже в раю. Хоть мила твоя Россия, нелегко живется в ней. Государства есть другие, где политика вития, ты пожить бы мог вольней. Если средства есть в запасе, дел сладится как раз. Паспорт взял, билет взял в кассе, да по чину в первом классе и катим благословясь.
Не верь, не будешь ты в изъяне, посравнив как там и тут. О, ручаюсь я заранее, учреждения и граждане взор твой чутки привлекут. Там культурой край богатый, независимость и честь. Там не только адвокаты, там палаты, депутаты. Оппозиция там есть. Пусть упрек абсентеизму ты услышишь, нужды нет. Верен будь патриотизму, но взгляни в иную призму. На людей, на Божий свет. Новой мыслью, новым словом отзовется бытие. Сам воспрянув духом новым, ты почувствуешь здоровым тело дряблое свое. Там ни вьюги, ни морозы, солнце там людей хранит. Как в волшебном царстве грезы, там мгновенно сменят розы резиду твоих ланит. Он пел с чувствительностью лживой, как прежде Жень. Женщинам певал, когда грехом их соблазнял.
Замолк. Взор жесткий и пытливый пронзает жертву. Бес глядит и ждет. Не изменясь немало, безмолвно патриот сидит, храня свой многодумный вид. В душе обидно бес устало. Спит он, ворчал. И крепче спит, а смысл ведь песни, полагаю, был далеко не баю-баю. Не изменить ли средств борьбы? Но тот открыл уста, как бы давая знать, я начинаю.
А, бес воскликнул, говори. И тот, прождав секунды три, Европа, зависть к нам. Ну, знаю, питает, бес прервал его. А ты к Европе что питаешь? Какое чувство? Ничего? Хулишь? Молчит. Так уважаешь?
Что головой качнул? Зачем?
Молчи. В знак, что ли, отрицания, или ты доволен? Чем же? Всем? Скажи хоть что-нибудь.
Молчание. Небес отчаянно вздохнул. Нет, молвил он, я обманулся, когда был рад, что он заснул. Теперь желал бы, чтоб проснулся. И снова он пускает в ход и ласки тон, и тон задорный ответ, чтоб выманить. Но тот хранит молчание упорно. Бес видит дело дрянь, и вот свой грешный сан забыв в досаде, бес начал умолять его. Проговори, святых всех ради и ради Бога самого.
Благочестивое воззвание осталось также в туне. Черт со злобой выронил признание. Ну, русский патриот, ты тверд. Но козни ада не всякая. Какой прикол, тоже он его ни хера не слушает. Нет, товарищ, вы говорили с патриотами? Вот это ж один в один, блин. Ему доводы, резоны, блин. А он все, Европа зависть к нам питает, и все.
Ну, русский патриот, ты тверд. Но козни ада не иссякли. Людскому ль слабому уму с моим тягаться. Так ли сякли, а уж тебя я, друг, пройму. Был прежде сдержан бес, хоть пылок, но тут взбесился он совсем. Вдруг прокричал: «Ты глух или нем?» И стал кулак сжимать, меж тем, как взор наметил уж затылок. Однако собственный вопрос охладил в нем пыл суровый. Удара, к счастью, не нанес он патриоту. Мыслью новые его глаза озарены. Что если с правой стороны есть в самом деле тугость слуха? Тогда несправедлив мой гнев. И с левой стороны подсев, он начал так в другое ухо, подняв с достоинством плечо. Наш бес подумал, видно, злостью его пройму, вопрос еще ему задам. Хоть он глупенек, мудрец он века, но зато в нем самолюбие развито. Вот
из-за следующего монолога я вообще все начал учить, собственно.
Скажи, любовник из-за денег, ведь гадок и тебе, и всем. А что ж никто из нас меж тем того презрением не покроет, кто родине и куры строит, и тут же как ближайший друг к ней лазит запросто в сундук. Как повелось у нас однажды, так верно будет и вперед, хоть грабит патриот не каждый, но что не вор, то патриот. Какого ты об этом мнения? Хозяин несколько часов уж погружен был в размышления. Он в это самое мгновение с толпою внутренних врагов, конечно, мнимых, кончил прения и встал на беса, посмотрев, и вместо умственных усилий теперь презрение и гнев его черты изобразили. Бес принял на свой счет опять в лице такую перемену. «Постой, ты хочешь мне сказать, что я тебя, мол, не задену, казня воров? Твоя, мол, честь, как патриота, беспорочна. Садись и слушай». Как нарочно, тот в самом деле вздумал сесть и сел по приглашению словно. Едва скрывая свой восторг, что уж сонливости безмолвные он узы наконец расторг, бес продолжал.
«Вот что скажу я. Быть дрянью можно не воруя.
и можно вредным быть весьма. Прибегнем к ясному примеру. Возьмем чуму, возьмем холеру, ведь уж нечестность ли сама? Про них не слышно обвинений, чтоб воровали. Тем не менее, они холера и чума, и патриот вот так любезный. Иной не выучился красть, а все ж его краси и страсть по меньшей мере бесполезна. По меньшей мере, говорю, когда свой пыл я ограничу, ну тем, что Русь святую кличу, к я там где-то алтарю. Валя как к старому забору и чувства коими горю, и куча умственного ссору. Но ты не обуздал себя лишь платоническую страстью. Россию пламенно любят, и ведь и деятель к несчастью. Средь дел, забот, трудов, тревог, весь век работал ты как лошадь, и все никак досель не мог себя работой укокошить. Напротив, в наши времена твоей любовью Россия вся до костей заражена, и вянут силы молодые, прилипчив, как эпидемия, ты и нещаден, как она. Ваш строй обильный и могучий налег на жизнь родной земли, как саранча, зловещей тучей, все приближаясь издали, вдруг опускается на нивы, край плодородный и красивый, тебе подобно, облюбив. И вот пустыня вместо нив. Про наши села и деревни издавна также ходит слух, что красный любит их петух, как ты же пламенный, хоть древний. И грязь, любя Россию, к ней со страстью льнет. И видно, зная, что страсть глубокая, прочней, стоит везде невылазная. О, Господи, любовь и труд, вот эти люди чем живут. Ведь выше ничего нет в жизни, любви к труду, любви к отчизне. Звук величавый этих струн в их речи слышен неизменно. Ты богохульствуешь, кощун. Глумишься ты, шутник презренный. Глупцов и вне России тьма, и там глупца усердие гложет. И там иначе он не может свой край любить, как без ума. Но умным людям уступая, глупит безвредно он для края. Вот это меня просто возмущает. Это не, извините, не середина 19 века, 1883 год. Почитай Бальзака, блин, например, того же, блин, про тамошних казенных патриотов, как они безвредно для края глупят. Но умным людям уступая, глупит безвредно он для края. А ты, путями плутовства всем навязав свою бездарность, еще пытаешься права нам предъявлять на благодарность? Зато, мол, я России мил и заслужил рукоплескание, что не щадя трудов и сил, везде как знамя водрузил свое во всем непонимание. Но мало этого, ведь ты, как подобает патриоту, мешал другим стать на работу. На них ты сыпал клеветы, следил ты ревностно и зорко, чтоб всякий, кто тебе не друг, без языка был и без рук. А ведь родная поговорка «ум хорошо, а лучше два» смысл особливый получает, когда из двух один вмещает твоя пустая голова. Хозяин тихо улыбался, а бес, чем дольше говорил, тем больше сердцем распалялся и возмутительнее язвил. Любви к отечеству личина еще могла б иметь успех. Но ты надуть задумал всех, взяв на себя роль гражданина. Вот это слишком. Ты одной мог пробавляться бы любовью. Не всякий гражданин герой, но одному зато условию тут непременно место есть. Условие это, братец, честь. Слыхал я, случаи бывают, что подлость из любви свершают, но чтобы подлость кто совершал из чувства чести, не слыхал. В наш век открытий мир обязан тебе открытием таким. Но Запад предрассудком связан и не воспользуется им. До Первой мировой осталось там,
чуть-чуть.
Да, буквально там. Да-да, уж так воспользуются. А потом, кстати, воспользуются до такой степени, что вообще как образец войдет в историю. Да, некая европейская держава одна, очень демократичная. Ну а у нас как? Уж пристало твое гражданское начало. Что, разве здесь того, кто плут, теперь не плутом, как бывало, а гражданином уж зовут? Но если край твой не поверил еще тебе, он в том не прав, что чести новой не признав, уже старинную похерил. Ты гражданин. Ха-ха-ха-ха. Герой-буфон для оперетки. Такая чушь и чепуха у Офенбаха даже редки. С успехом большим мог бы ты, прибегнув к меньшему обману, за тип античной красоты вселенной выдать обезьяну. Ты гражданин. Ну расскажи, чем это звание ты прославил? Мне плод твоих гражданских правил, донос последний, покажи. Должно быть, в нем сказалось полно душа холопа. Все безмолвно сидел хозяин, тут он встал, и так речь беса перервал на слове именно холопа. Питает зависть к нам Европа. Никак бес этого не ждал. Он словно громом пораженный замолк и руки опустил. Тебе, читатель благосклонный, уже я прежде объяснил, что бес хозяина дразнил и силы напрягал напрасно. Наш патриот пока сильней.
Он защищен от стрел соблазна броней невинности своей.
Глава 4. Возобновление борьбы. Сейчас Диккенс пойдет, сейчас бес будет ему 90-е показывать. Михалкову нашему. Как же, вот он гей-клуб, а вот он эти, вот брат вас распальцовкой. Так, иссяк поток греховной речи, меж тем хозяин отошел от беса. Засветивши свечи, он сел за письменный свой стол. Но бес не отставал, встал сзади у стула безотвязный враг. Вот кипы писем и бумаг, вот ваши Петр Фомич тетради. Хозяин так с самим собой беседу начал. Не мешает заняться родины судьбой. От вас Россия ожидает советов, мнений, чувств, идей. Не откажите ж в них вы ей. Отделки ждут 2-3 этюда. Ночным безмолвием дорожа присядьте. Вас ко сну покуда не клонит. Голова свежа и успокоились и нервы. Вот, Петр Фомич, этюд ваш первый. Наш новый суд. Этюд второй. Чем должен быть воинский строй? Вот третий – земство. Вот четвертый – флоты морские наши порты. Вот пятый – школа и печать. Чем ряд реформ нам увенчать? Этюд шестой, вот сколько. Ну, те, займитесь-ка теперь вы сим. Этюдом стало быть седьмым, о нашей денежной валюте. Тут, подмигнув себе хитро, он взял перо не без отваги и через минуту по бумаге скрипя забегало перо. Каков? Уж безмятежно пишет. Бес думал, стоя позади. А ведь давал понять, что слышит, ведь даже злился. Погоди, твои гражданственные бредни сейчас рассеются, как дым пред новым натиском моим. Предпринимаю бой последний. Был демон крайне возбужден. Забыл он, праведник или грешник, тот человек, пред коим он без пользы лез из кожи вон. Ему лишь чудился насмешник, да и при том еще какой. С каким достоинством он личным умел подчас хранить покой в ответ нападкам неприличным. И бес решил, чтобы предел мне положить его гордыне, чтоб хоть сомнение отныне я в правоте свершенных дел забросить в ум его успел, призвать теперь мне в помощь надо все силы тьмы, все чары ада, ложь, правду, грезы, естество, земной природы все три царства и царство мертвых сверх того. Не позабыл он ничего, исполнен злобы и коварства. Представить надо мне теперь план кабинета. В нем просторы довольно для ходьбы и взора. Направо и налево дверь, стол близ стены посередине, рабочий стул перед столом повернут к комнате лицом. К я свободной половине теперь хозяин обращен, на стуле сидя, так что он ее мог видеть с трех сторон. Бес на средину плавно вышел и пред столом остановясь, так начал. «Мне не удалась моя попытка, хоть и слышал мою ты речь на этот раз. Причину горькой неудачи я должен приписать тому, что обращался все к уму. Теперь я поступлю иначе, прибегну к сердцу твоему. К нему найти ведь доступ можно, в нем страсть козлу не глубока, оно еще не безнадежно, оно не камень ведь пока. Быть может, даже нет злой воли в твоих бессовестных делах, в тебе лишь дремлет божий страх, и ты лишь ослеплен, не более. Так проори же, Петр Фомич, пусть совесть голосу коризны возвысит честно. Ты же бич, не сын, а бич твоей отчизны. Положим, ты из доброты отчизну бьешь, греша невольно. Но неужели не слышишь ты, как вопиет она? Довольно, меня терзаешь ты давно. Ты глуп или зол, мне все равно. Тот и другой бьют так же больно. Я на себя уж не возьму теперь труда горячей речью тебя извить. Я своему не доверяю красноречию. Но вот сейчас толпа людей сюда зайдет без зова в гости, то жертвы явятся твоей, не знаю, легкости или злости. Когда ты вправду не злодей, то эти лица лишь увидишь, объятый ужасом поймешь своих деяний зло и ложь, и жизнь свою возненавидишь. Итак, пред тем, что будет здесь, вниманию ты предайся весь, коль не глухим рожден и зрячим. И вот раздалась криков смесь, безумный хохот с диким плачем. Писать хозяин перестал, он думал, голову задравши, бумажки лучше или металл? Чему нас учит курс упавший? А бес ему, я твой вопрос предупрежу. В аккорде диком, где все несвязное слилось и разразилось общим криком, представлен нравственный хаос. Тут все, печаль, веселье с дуру, проклятие, сумасшедший бред, все, смысла здравого лишь нет. Ты слышал к драме увертюру, а драму разыграют тут твои саотичи. Идут. Сначала голая вечеринка и шаман с картобалетом. Толпа мужчин и дам вбегает из двери слева. Между тем, оркестр невидимый играет одну из гривазных тем из новомодной оперетки. Бес. Это люди, а совсем не куклы или марионетки, как увлекаясь чересчур, подумать можно. Группа эта и не взята из кабинета глупейших восковых фигур. С миганием глаз, с дыханием груди, с движением ног и головы. А впрочем, гости, сами вы нам докажите, что вы люди. Мужчины поклонились все, и дамы все, склонясь, присели, свой бюст прикрытый еле-еле преподнося во всей красе. Потом мужчины так запели... Мы свершаем жизни путь, ничего не замышляем. О, за нас спокоен будь, тот, кто мыслью смущаем, нет ли где чего-нибудь. Что-нибудь рождает скука, нам же весело, смотри. Эти дамы нам порука, и зато у нас внутри свято слово «ля патри». При этом слове в самом деле, как будто беса чуя в теле, все дамы бюстом шевеля пропели хором «тру-ля-ля». Мы под модную прической размягченные мозги, так язвят нас бранью плоской, критикуя все шаги, благоденствие враги. А спросить их ведь не знают отче наши же и сии, властей не уважают. Мы же, боже упаси, о, мы любим ля-рю-си. И дамы, стоя наготове, так увлеклись при этом слове, что уж всем телом шевеля пропели тру-ля-тру-ля-ля. Танцуя, все уходят вправо. Оркестр смолкает. Бес глядит. Хозяин пишет. Строгий вид с улыбкой в кость, как бы лукавый. Бес. Видно слишком тонко. Что ж, коль золотая молодежь своей свитой не успела тебя смутить, то это дело другой разряд золотарей исполнит, может быть, скорей. Все, братва пошла. Тут с наглым хохотом и шумом гуляк в атаку ворвалась. Они сперва своим костюмом фигуры карточной кичась и занятые разговором слонялись в угол из угла. Потом, кабенясь у стола, расположились, за которым сидел хозяин. И один из них так начал. «Мы повесть нашей родословной тебе подносим. Удостой нас выслушать. Рассказ простой, правдивый и немногословный. Туз Бубновый, русский плут, собирался чтить на тризне плуть не старой русской жизни, убедясь, что верх в отчизне люди новые берут. Плакал туз, ох, времена, речь о чести и законе, а уж я совсем в загоне, и мой лик, пожалуй, но не сбросит русская спина. Не сберечь бы головы плуту старому, но странно. Помощь точно с неба манна снизошла тузу нежданно от газеты из Москвы. Только лишь она грозу подняла на все, что честно или рутине неизвестно, как опять уж стало лестно жить бубновому тузу. Русский плут бубновый туз стал ту грозную газету страсть любить за помощь эту, и плодов уж много свету дал любовный их союз. Ах, какие времена! Взятки, кражи да шантажи, туз бубновый в авантаже, и его сочванством даже носит русская спина. Плюнь, кто честен нам в глаза, честный муж, откликнись, где ты? Мы червоные валеты, порождение той газеты и бубнового туза. Ну вот все, ушли. Хозяин пишет.
Он и не видит, и не слышит, он весь сейчас в своей статье. А за стола меж тем пропали, пока валеты там стояли, часы, печати, пресс-папье. Волнует беса нетерпение, но он, приняв спокойный вид, а вот посмотрим, говорит, что скажет третье появление. Пошло блатное чиновничество. Строители стадионов и космодромов. Попарно входит в кабинет гостей степенных вереница. Бес. То несут тебе привет благонадежнейшие лица. Они о родине всегда имели нежную заботу. Кто посмышленней, господа, рекомендуйтесь патриоту, произнося приличный спич. И кто-то выступил из ряда с такой речью. Петр Фомич, тебе представиться нам надо. Прямо к делу, мы хищники. Каждый из нас уподоблен, быть может, герою. Перед всякой судом обвиненной не раз мелюзгою. Наша цель, говорят, чересчур широка. Так и время зато уж не оно. Стала жизнь дорога, вот и ищет рука миллиона. Мы к тому же не дрянь по душе и уму. Несомненно, где можно мы слупим. Но в любви-то к Руси тебе самому не уступим. Эстетических чувств не чужда у нас грудь. И по образу мыслей мы чисты. Мы ж не грубые чернель какие-нибудь нигилисты. Ах, к хищению в нас вкус развился не вообще. Все за собственность встать мы готовы.
И, конечно, за веру, семью, вообще за основы. Ушли эти господа, оставив тоже впечатление. И бес, сгорая от стыда, воскликнул: «Эй, скорее сюда, скорее новое явление!» Киселёвы, Соловьёвы, Скобеевы пошли. Вступает новая толпа. Бес. Это те, кого судьба среди нас недаром возвышает. Из этих каждый роль играет, коль не устоя, так столпа. В них наша доблесть воплотилась, в них первый сорт патриотизм, и что ни слово, афоризм, где мудрость века отразилась. Твои знакомцы все, взгляни, к тебе уж близятся они. И вот действительно хозяин на них взглянул, бес очень рад, но рад напрасно. Этот взгляд был, разумеется, случайен. И взор к столу перенеся, тот, не прошло еще минуты, опять прилежно занялся судьбою денежной валюты. А гости двигались гуськом, как при парадах представления, и все, почти без исключения, остановясь перед столом, произносили изречения и уходили. Третий час. Вы пишете?
Да он у нас один ведь пишущий в синклите. Пишите, Петр Фомич, пишите. Вы так писанием увлеклись, что к внешней жизни стали глухи. Пиши, пиши, но только в духе и вообще не заносись.
Так, так, вот этого совета не забывать бы никогда. Ведь слово, братец, знаешь, это унарма дю траншо. Да-да, со словом надо осторожно. О, осторожность как нужна. О, осторожней как можно. Еще бы, в наши времена, когда заумничали люди, и мысль гуляет без узды, о боже, милость к нам буди, уж мы домыслим до беды.
Пишите в этом духе, ваше превосходительство. Смотри, довольно с нас наличной каши, другой еще не завари, ведь ты уж прозван либералом, все-таки напафла тёрню ту, заставь замолкнуть клевету, коль служишь истинным началом.
Ведь корень зла сидит еще, ты корень вытрави чем-либо, получишь русское спасибо, и более через плечо. Сказавший это удалился, за ним без слов другие вслед прошли, и никого уж нет. На этот раз бес хоть и злился, но больше был он изумлен. «Что же ты?» – воскликнул он. «Зачем не встал, не поклонился? Невежа! Революционер! К нему пришли какие гости, с каким величием манер и на каком всеважном посте, а он меж тем... Ах, нигилист, социалист, пропагандист!» А все же на деле тот же самый бесплодный результат опять. Но демон в гордости упрямо еще не хочет отступать.
«Я усталость одолела, мне лишь немножко бы вздохнуть, а там опять примусь за дело, а вось проймусь чем-нибудь».
И в кресло с спинкой откидною он опустился тяжело. Он сжал холодную рукой свое горячее чело и приумолк. Лишь тяжко дышит. Настала тишина пока, и только слышно, как слегка скрипит перо. Хозяин пишет. Глава пятая. Продолжение и окончание борьбы. Вот этот вот пятая глава, это чистый Некрасов местами. Просто блестящая, на мой взгляд.
Ну что ж, причина в ком из двух. Вопрос решить необходимо. Его ли уж очень стоек дух? Мое ли оружие метит мимо? Или он ослеп для тех сторон, к которым в жизни он пристрастней? Или как петух в известной басне в навозе жемчуг видит он? Все в этом роде размышлением был занят демона досуг. Но вот как бы очнувшись вдруг, он вскрикнул: «Вздор! Конец сомнениям, вполне уверен я в себе». И быстро бес воспрянул с кресел, и тверд, спокоен, даже и весел, опять готовится к борьбе. Принадлежит он к толстокожим. Скользит ирония по нем. Пронять комедии не можем, ну так трагедией проймем.
И вход... А сейчас пошли клиенты телевизора, которые этого Петра Фомича читали усердно.
И вход пустил он новый опыт. Уже в дверях толпа гостей... Между ними странный смех и шепот. Они то смотрят из дверей хихикая, то в гневе диком грозят оттуда кулаком, продвинутся вперед и с криком бегут обратно. Но потом войти решились. Можно было, на них взглянув, сказать тотчас, что жизнь их разум сокрушила, и светоч мысли в них погас. Умалишенных полон вскоре был патриота кабинет. Один из них ему привет поднес с веселостью во взоре.
«Ах, как легко! Честь имею представиться! Так ж легка голова, словно успел от нее и избавиться. Чувствуешь что-то едва.
Раньше она у меня много весела, полная дум, словно гирь. Нынче ж легка и торчит себе весело. Не голова, а пузырь. Выбросив мысли, вопросы, сомнения, я ей велел замолчи. И атрофировал орган мышления, как бы сказали врачи.
А как приятно без органа, вы не поверите мне. Только вот то, что из книг понадёргано, чудится все как во сне. Скоро и этих следов не останется. Так уж я этому рад. Будет молчать, да вот эдак все кланяться, мысливший прежде снаряд.
То-то и явлю я пример человечеству, как ему следует жить. Как придержащим властям и отечеству верой и правдой служить. За ним другой стал говорить. Таинственный... А, это Дугин, короче. Таинственно и важно вместе. Сейчас реально Дугин, уже убедишься. За ним другой стал говорить. Таинственно и важно вместе.
Вот тебе благие вести. Свет похерить удалось. На его вакантном месте учреждается хаос. Но не прежний беспредельный, хаотичный чересчур. Этот новый будет дельный и обдуманный сумбур. Горизонт один убудет, свет замкнется с трех сторон. Пред востоком пусто будет, запад вовсе упразднен. Чтоб не сплошь и осторожно доходил к нам свет дневной, заведется род таможни между небом и землей. Глобус наш изменит форму, перегнув земную ось. И от эдакой реформы все придется в кривь и в кось. Так как перец станет сзади, низ очутится сверху, то и смысл порядка ради обернется в чепуху. Прежних истин в новом мире не найдется и следа. Даже 2×2=4 в нем не выйдет никогда. Обрастать начнем мы шерстью, и хоть сможем рот раскрыть, но уж этому отверстию не придется говорить. Переменную крутою будут сбиты все с пути, только ты к такому строю приспособлен уж почти. В то время третий сумасшедший, безмолвно плакавший в углу, поднялся с места. Подошедший пугливой поступью к столу, он на хозяина украдкой, собравшись с духом, посмотрел и вдруг смертельно побледнел и задрожал, как в лихорадке.
«Вот он где!» Вот он, где, братцы, хирург обретается. Первый в мире хирург, я не лгу. В вивисекции он над людьми упражняется. Он мне выемку сделал в мозгу. Все из черепа высшие вынул способности. Говорит, они вредны в наш век. Только память сберег. Пусть, мол, помнит в подробности, чем он был, когда был человек. Помню, братцы, шутил надо всем так охотное. А теперь вот никак не могу. Раньше был человек, а теперь стал животное. Все от выемки этой в мозгу. Сколько мыслей с себя выжимать я не пробую, только горькую выжму слезу. Или в угол забьюсь и с бессильной злобой свои бедные пальцы грызу. В темноте, в пустоте, ту тоска, ту страдания. Изобрел же ты пытку, злодей. Весь мне мозг обкорнал и оставил сознание подлой немощи жизни моей. Долго ль будешь ты длить это злое мучительство, на посмешище жизнь не храня? Ведь безвреден уж я, ваше превосходительство. Ради бога, убейте меня.
До этих пор толпою скрытый четвертый выступил. Хоть он в халате с головой бритой, но мрачный взор его умен.
Я в полном разуме. Но только раз я в сутки бываю в светлом промежутке, и так как длится он всего минут лишь 5, мне время некогда терять.
Я в книге жизни опечатка. В природе есть такой хозяйственный расчет. Она ненужного для жизни не дает. И в силу этого порядка к среде приноровясь устроился весь свет. Вдруг исключение. Мне дается ум. Ну, кстати, ведь познаваемого нет. Так на кой черт мне познаватель? О чем посудишь, что поймешь? Чем истина яснее, тем больше веры в ложь. Источник мрака – свет, добро – виновник бедствий, явление без причин, причины без последствий.
Ведь я, скажу без хвастовства, был умница. Без перерывов прежде работала вот эта голова.
Блин, это как будто описание, жизнеописание Глеба Ивановича Успенского. Из-за этого еще страшней.
Без перерывов прежде работала вот эта голова. Бывало, думаю, все думаю, в надежде, что наш родимый быт осмыслю и пойму.
Нет, не советую здесь думать никому. Гасите ум, коль есть. У нас быть умным глупо. Как не воротишь к жизни трупа, хоть сам будь жизни полн, так из мозгов идей не вызвать здесь, хоть 100 умов имей. Ни дум своих таить не мог я, ни страданий, ни уподобиться сознательно скоту. И вот в бездонную шагнул я темноту. Я думаю, уж нет... Где только ночь глухая, лишь изредка мне там мигают огоньки, как будто бы на миг заглянет солнце в щелку. Ах, промежутки-то как эти коротки. Я кончил от меня, не будет больше толку.
Уж началось, пора предупреждать беду, где ж сторожа, не то, ха-ха, задам я страху, а плохо мне, скорее льду, льду, на теме льду, вязать меня, крутить, наденьте мне рубаху.
Он убежал. На этот крик явился пятый, нервный, скорый, Гурулев пришел, нервный, скорый, с лицом начальника, который давно командовать привык. На властолюбие знать помешан, он встал перед толпою, весь отличие знаками обвешан, стекла, картона, фольги, смесь. Кто чужд России счастью? Кто смеет тут кричать? Строптивость перед властью? Не сетовать? Молчать? Пожалуй, этот случай в толпе возбудит бунт. Зачем стоите кучей? Постройтесь во фрунт. То хлеба просит чрево, то мыслей голова. Направо, нет, налево. Дружнее марш, раз, два. Стой! В моду входит право. Все разных прав хотят. Налево, нет, направо. Бегом вперед, назад. Я добр, но враг протеста. Решителен и строг. Стой! Нет, пора уж с места. За мною, с нами Бог. Толпа не сетуя немало, его команды исполняла. И все безумные за ним с повиновением немым теперь пошли, шагая в ногу, и так исчезли понемногу. Хозяин сделался уныл за тем, что очень утомился, а бес меж тем вообразил, что духом патриот смутился, и новой сценой торопился в нем доконать остаток сил.
Вокруг стола восходят тени, сквозь пол, как будто из гробниц, в безмолвии могильной сени обретших мир самоубийц. Они ушли от жизни рано, почти весь путь был впереди. Их много с огнестрельной раной в виске, во лбу или в груди. Из жертвы добровольных пыток тут с петлей висельник стоял, а там из прочих, кто сжимал у губ отравленный напиток, кто нож, кто бритву, кто кинжал. Среди них утопленец немало, русалок словно собралось, и по плечам вода сбегала у них с распущенных волос. Один из юношей собрания, он всех моложе и красив, так начал, долгое молчание гостей загробных прекратив. На свете нет краше, нет благостней дара, чем жизни божественный дар. Она и для тех, кто убогий и старый, полна обаятельных чар. Но мы наслаждаться уж ею не будем, хоть начали только ее. Покинули мы это милое людям на милой земле бытие. Когда наша юность впервые вкусила восторги и сладость любви, в природе, казалось, нам все говорило: люби, наслаждайся, живи. Но думы, суровые думы нам вскоре на сердце легли. И с тех пор мы в жизни узрели страдания, горе, неволю, обман и позор. Тоски безысходной, гнетущей печали не вынесли бедные мы. И в вечный покой так от жизни бежали, как узник бежит из тюрьмы. Лишь водворилось вновь молчание, бес к теням обратясь спросил: «Но кто же вам существование в расцвете лет надежды сил так беспощадно отравил?» Тогда на патриота руки наставились со всех сторон, и с горечью воскресшей муки все мертвецы вскричали: «Он!» Тот в это время улыбнулся, свой труд почти уж одолев. И в бесе злобы дух проснулся, и так он выразил свой гнев: «Чем объяснить улыбки эти? Ведь сам Макбет, сам Ричард Третий, да что, исконный враг людей, сам черт, перед тобою дети, о нераскаянный злодей!» Меж тем исчезли привидения, они рассеялись, как дым. Хозяину на смену им предстало новое явление. Вошли убогие. Крестясь, вся их толпа вздохнула громко: «О, Господи!» На лохмотья, грязь и нищих спутницы, котомка да суковатая клюка. Необычайно так все это. Гостям таким была пока дверь недоступна кабинета. Всех обессилила нужда, обезобразил лютый голод. Взор различал не без труда в толпе больной, кто стар, кто молод. Меж ними не было коллег, но так черты их отупели, что в их обличье диком еле был узнаваем человек. Хозяину весь люд убогий ковры марая подошел, на них взглянул он через стол, ему все поклонились в ноги, и вышел из толпы тогда старик, невидимый сначала. Его седая борода по пояс на груди лежала, согбенный стан, высокий рост, плешивый череп, нос с горбиной, густые брови, глаз орлиный, угрюм и величаво прост. Хоть он в лаптях дырявых тоже и тоже в рваном зипуне, но все на прочих не похоже, казалось, в этом старине. Тем дал бы каждый сердобольный, так вид их жалость возбуждал. Ему бы, может быть, не дал, но поклонился бы невольно. Как смотрит эта голова, какая чуется в ней сила, душа, как в юноше жива, и тело жизнь не износила. И вот с клюкой стоит здесь он, средь модных вычур кабинета, как патриарх перенесен сюда из Ветхого Завета. Барин добрый, Христа ради, нищим милостыньку дай. Нам твоя копейка скажет, погоди, не умирай. Коль уж голод краше смерти, поживи, поголодай. Разреши мне, барин умный, слово молвить пред тобой. Правду и истину скажу я, не хочу кривить душой. Может, здесь тебе не видно? Видно Богу в небеси, как живется нашей братьи тяглым людям на Руси. Рассуди обиду нашу, нашу горькую беду. Пашем, сеем, жнем и косим, а какую видим мзду? В нас не зависть, а ли злоба, не хотим чужой мошны, но сужу, коль нам трудиться, помирать мы не должны. Ты чай все читаешь книжку, да пером водить привык, так, пожалуй, не смекаешь, что такое есть мужик. Про него уж в сказке древней говорится, что один мог поднять земную тягу лишь Микула Селенин. А другие как ни бились, хоть князья-богатыри, мать-земля не поддается, не хочу, мол, хоть умри. То-то много разговоров, мужики да мужики, а заслуги их немалы, и труды их нелегки. В нашем деле совесть надо, разум добрый, скажем так. Ежели всех нас голод сгубит, этот барин не пустяк. Загрустит земля сиротка, плевелами порастет, и без нас рожать не станет хлебца даже для господ. Еще я словом молвлю, мужичок хотя и сер, а его не след бы, то есть, как скотинку, например. Не равны мы с господами, руки точно что не те, а душа во всех нас Божья, все мы братья во Христе. В землю просится на отдых кости старые мои. Не себя стараюсь ради, ради нищей всей семьи. Будем сыты и обуты, верь мне, правду говорю, всем вам легче заживется. Станет весело царю, и Господь за то, что людям нет неправедных обид, урожаем, миром, счастьем свой народ благословит. Если что сказал нескладно, не взыщи, не осерчай. А покамест Христа ради нищим милостыньку дай. И до земли склонил он снова седую голову свою. Но тот дописывал статью, лишь заключение и готово. Крестьяне ждут, а он ни слова. Еще пождали, ничего. И не дождавшись от него ни подаяния, ни привета, вздохнув, пошли из кабинета. У беса воли уж слабей, а все есть место в ней надежде. Еще явление и... Кончена статья меж тем о нашей денежной валюте. Вопрос уж выяснен совсем, разобран в частностях и в сути. С патриотизмом сочетав финансов сложную науку, хозяин оказался прав, но он отколол такую штуку, тут роль сыграл и ясный слог. Победоносно, без натяжки, рутине доказать он смог, что лучше золота бумажки. Трактат написан мастерски, но патриот не возгордился. Он и вверх взглянул через очки и набожно перекрестился. Не ведал демон никогда такой обиды и бесчестия. Его трудов нет и следа, а тут меж тем успех труда, еще с прибавкой благочестия. И бес, не знающий стыда и переполнен злобной местью, отмстил, как школьник-гимназист. Вдруг увидав упавший на пол ведомостей московских лист, а это та самая газета из Москвы, которую Бубновый Туз очень сильно любил.
Которую два генерала нашли на необитаемом острове.
Она же, да. Вдруг увидав упавший на пол ведомостей московских лист, он из него колпак состряпал и на хозяина надел. И что же? Тот его не скинул? Оставил, бес остолбенел и в удивлении рот разинул. Прочесть хозяин захотел последнюю в трактате фразу и начал вслух: «Европа за...» Но бес ему, схватившись сразу, колпак надвинул на глаза. И что ж, тот все же продолжает в потьмах по-прежнему читать, и бес не мог не услыхать конца той фразы: «К нам питает лунатик». Да еще какой! Так бес теперь уж не с тоской, а даже с радостью подумал. И на него махнул рукой. Иметь с ним дело не хочу, мол. Хозяин свой рабочий стол привел меж тем уже в порядок. И вставший: «Сон мой будет сладок», сказал.
и в колпаке ушел. Хоть демон от попытки дальней уж отказался, но во след за ним оставил кабинет, и оба очутились в спальне. Здесь патриот напредь всего молиться стал усердно Богу. Бес отвернулся от него. Потом разделся понемногу, задумчив и нетороплив. Потом, колпак свой сохранив, залез в постель под одеяло, задул свечу, зевнул устало и захрапел. Вновь ослеплен первоначальной ошибкой, бес молвил с дьявольской улыбкой: «Ну, богатырский же твой сон!» Потом обитель патриота в безмолвный погрузилась мрак, и бес его покинул. Так пропала вся его работа. Заключение. Бес перед тем, чтобы к сатане по службе с рапортом явиться, сам осуждал себя. Нет, мне борьба с мужчиной не годится. То ли дело женщины, они так нежны сердцем, как их лица. Они противятся с умом, близ них не тратишь время праздно. Они не дрыхнут мертвым сном, натура тоньше. И потом недолго ждать плода соблазна. Бес сознавал, что виноват, и искренна его досада. Но все отсрочивал доклад, боясь насмешек без пощады. Ведь сатану не проведешь. И долго мялся он. Но все ж явиться по начальству надо. Явился, принял сатана. Его приемная полна чинов больших и мелких ада. Ну, доноси. Бес так и так о всем донес ему подробно. И стана ему: «Дурак!» С презрением более чем злобно. «Во-первых, патриот не спал. Покрыл же брат себя ты славой, как новичок в просак попал. А называешься лукавый. Смешнее зрелище на вид едва ли встретить приведется. Тот ночь работает, не спит, а этот ждет, когда проснется. За делом ты к нему залез. Ведь согласись, что случай странен. Сам различить не знает бес, мертвецкий спит ли россиянин или бодро двигает прогресс. А во-вторых, ты нос повесил по глупости. Взамен того повыше подыми его. Будь счастлив, горд, доволен, весел. Патриотическая блажь тебя в России с толку сбила. Патриотизм. Ведь в том и сила, что патриот твой наш. Как наш?» Бес, услыхавший это слово, воскликнул: «К прению готов». «Так наш. Для гостя дорогого в аду обитель уж готова. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я ничего не понимаю. Твоя, — заметил сатана, — мне откровенность не нужна. Я сам смышленность оценяю. Ты слушай, не за то ж в раю он поселится, торжествуя, что языком всю жизнь свою вертел Господне имя всуе. И вспомни, как себя ты вел. Ты ж был не черт, но добрый гений, а в патриоте не нашел ни сожалений, ни сомнений, ни колебаний, ни стыда, ни ослабления злой воли и ни малейшего следа, ну хоть смущения бы что ли. Все то же молчание, гордость та же, упорство тоже, и дурак же. Ты сам все это видел, как же он после этого не наш? Но не тебе он тем обязан. Мы сознавать должны, равно добро и зло, нет спору, но ведь черт своим призванием связан. Уж начал слишком ты мудро с добром кокетничая в шутку, а кончил тем на зло рассудку, что проповедовал добро. Иные речи бы и слышал, как знать глухой твой патриот, и результат совсем не тот по вероятности бы вышел. Сперва б ты польстил, солгав, что миру жизнь его полезна, а там и мчи его стремглав вниз по течению прямо в бездну. Какая польза, что с трудом против течения ты плавал? Вот и остался ни при чем, глупец. Еще зовешься дьявол».
Бес раскусил свою вину, а патриоте в нем сомнения явились мрачные. А ну, как вдруг изменит поведение и душу грешную спасет противный этот патриот.
Он мысль свою облег иначе и так сказал обиняком: «Я ниже был своей задачи и пред владыкой каюсь в том. Зато я радуюсь сердечно, что патриоту моему вкусить придется муки вечной, и будет вскоре он, конечно, в кромешную низвергнут тьму. Таких, как он, в России много, всех в ад, туда им и дорога. Но между тем теперь во мне родилось некое сомнение, что патриоты в той стране изменят образ поведения и души грешные спасут. Тогда не им, а нам капут. Владыка, знать бы интересно, что ждет Россию?»
«Неизвестно». «Ну, нам-то известно. Если там речь о 83-м году, тогда нам известно, что ждет. Твоей предоставляю воле, читатель мой, судить о том, как в сказке плохо, хорошо ли своим я справился стихом. Моя единая забота, чтобы уяснить ты смог себе неуязвимость патриота в ночной с ним демона борьбе. Я повторяю слово в слово. В нем до того душа чиста, что он не чует духа злого.
В нем мысль отчизны занята. Он патриот времен последних. Российский любит он покой. И в разных европейских бреднях печать, права, всей жизни строй не видит пользы никакой. Судя читатель неумытно, признай же, что не только он самостоятельно умен, но что и честен самобытно. Вот такое произведение, товарищи дорогие. Да?
Да.
Как грамотно мне обозвать говном? Сейчас мне такие вещи, за обзывание которых кроют немедленно.
Да, как блюда разные в желудке преображаются в одно. Он дуб, который прочно в ней пустил разросшиеся корни. Блин, гениально. Вот гениально, прекрасно и с литературной точки зрения, и, так сказать, и с деловой тоже, но единственное, что подводит прям явно товарища Жемчужникова, это даже не только его вот какая-то слепая любовь, блин, к демократии и какая-то вера, что она сама собой, блин, что-то разрулит. Но вот это именно касаемо Запада. Чего он в 1883 году так безбожно Запад-то идеализирует? Я говорю, открой Бальзака какие-нибудь «Утраченные иллюзии», например, и что ты там увидишь? Ты ж там увидишь все то же самое, что Бес как раз вот патриоту показывал. Так, ёлы-палы, мне сейчас в голову пришло, да эти «Червоные валеты», которые как русская братва заходила, порождение той газеты и «Червоного туза». У них же, они же не назывались «Червоные валеты», это им журналюги прикрепили это название из французского как раз романа про тамошних и великосветских проходимцев-то. Или что, казенный патриотизм? Я говорю, вот в этом плане мне все время...
«Новые валеты».
«Червоные».
«Червоные».
Да, «Новый туз», да. То есть... И почему-то их тоже как это примета русской жизни. Но самое интересное, что Жемчужников же был наверняка, ну, на Западе-то.
Ой, он много провел времени на Западе.
Так я о чем и говорю.
Он вышел в отставку в 1850, кажется, 8-м году. Mm-hmm. И очень долго пропутешествовал на Западе, он там все видел. Собственно, он как в отставку вышел, он сразу свалил.
Ну вот странно. Герцен посмотрел и очень быстро понял, что да, конечно, по сравнению с Россией Николашки Палкина, оно тут, конечно, блин, так вольготненько. Но если так вообще взять и задать вопросы, вот это что, это правильное человеческое общежитие нормально организовано?
Ну, потому что там таких же вот точно убогих, которые приходили, да, к патриоту, там таких, нету, таких что ли, нету, таких же точно.
Полно, еще больше, кстати говоря. Мы-то и только что из феодализма вышли, и у нас это были убогие еще в первом-втором поколении. А на Западе уже давно был этот капитализм, где ненужные люди – это прям большой пласт общества. Так что там эти убогие уже там в третьем, в четвертом в каком-то поколении.
Да какое там?
Да, то и больше.
С 16 века, вот кровавое законодательство Генриха VIII, посмотрите, там их прямо специально растили, выращивали, гнобили, но они все время оставались с тех пор и никогда не пропадали. Далее.
А потому что капитализму они нужны.
Конечно.
Поэтому пока будет капитализм, у вас будут и бомжи, и безработные, блин, и толпа наркож, блин, и толпа прочего асоциального элемента. Капитализму нужно это дно. Когда оно есть, можно зарплату работникам урезать понемножечку. Блин. Потому что они же боятся теперь как бы там не оказаться, да? И можно говорить про очередь за забором, которая на твое место, мол, да, будет весело. Ну, если вот исключить это... Безбожную какую-то идеализацию.
И, конечно, Запада. конечно, еще у него вот это самое, что Запад-то такой оплошностью не воспользуется.
Что там глупец безвредно для края вредит, ну это уж просто, я не знаю.
1883 год. В Англии встает на вооружение серия броненосцев «Колоссус». Так, на секундочку, с 25-калиберной 305-миллиметровой артиллерии, а дальше уже будут следующие типы, если я не ошибаюсь.
Ещё круче, но...
«Адмирал» уже будет с 343-миллиметровой артиллерией. Для чего? Интересно, все это делали.
Наводить добро, да, и справедливость.
Да. Вот как раз об этом Ильич, да, и писал часто. Что, как интересно, значит, как у нас, блин, калмыков гнобят, они видят. А что, блин, там в Бенгалии творится или в Северной Африке, это что-то никто не видит.
При этом.
А другие не, а другие, он говорит, наоборот. Те наоборот смотрят, что вон там индусы страдают под англичанами.
А как у нас,
калмыки, да, все нормально, они вообще, они дикари, с ними так и надо. Блин.
Да, при этом ровно же самое в это время в Европе же рождается концепция, блестящая совершенно, которая потом уже при... Ну, сейчас викторианская, Belle Époque, во время этого стихотворения, а потом же Эдуард же придет на смену Виктории, а у него уже к тому времени давно уже будет готова концепция, как в Европе мир-то сохранить. Потому что после франко-прусской войны, и тем более после наполеоновских войн, которые, конечно, все помнили...
Кстати, между прочим, после франко-прусской войны был еще, блин, этот жуткий разгром Парижской коммуны.
Ну, тогда...
Как-то так свободолюбиво уж, блин. И, между прочим, это было задолго до этой, блин, этого произведения. И должен был, блин, знать про это событие Алексей Михайлович, раз что он европейской жизнью интересовался. Успенский Глеб Иванович про него знал, например.
Ну,
прекрасно.
Он там, ну, немножко он не успел до франко-прусской войны. Он, кажется, в 64-м году уехал или в 68-м году из Европы уехал.
О, как раз, блин.
И окончательно.
Потусовался,
блин. Да-да-да, приотличненько потусовался.
Посмотрел бы, блин.
Да так вот, отличная концепция родилась. Но то, что противоречие капитализму неразрешимо, это уже всем было совершенно понятно. И что воевать придется, тоже было всем понятно. Но вот только не в Европе, в колониях.
И как весело, да.
Вот там же можно немножко отоперировать там, этих.
А в Европе мы будем в это время делать технику и продавать туда всем сторонам еще подряд.
Да, и своих неприкаянных туда посылать с удовольствием.
Да, да.
Таким образом их можно будет всех
утилизировать. По колонии можно будет контролировать. Так всех их утилизировать нам нельзя.
Лишний. Нам надо, чтобы они... К тому же, он сразу, смотри-то, на службе-то окажется, ему же там и казённое жалование мы выдадим, и байку выдадим, и одежду. И смотри, хорошо. Он был неприкаянный, а соль земли пива сразу
станет. Мы же еще, блин, скажем, что мы же его таким макаром облагодетельствовали.
Да.
Чтобы его послав на убой, блин, в горячую точку, мы же еще ему какое благодеяние сделали.
Конечно.
Еще какой-нибудь Киплинг напишет, что вот бремя белых он, мол, несет.
Да,
он, понес.
Зовусь я от Джели, испытан я в деле, прошел я в шинели из Лидса в Лахор. Кто не знает, Лидс – это же такая рабочая, трудовая окраина Лондона, ну, как там, пригород Лондона, условно говоря, там, конечно, ехать далековато, но, тем не менее, там всякие заводы дымят, как раз там нищета вся эта безработная.
Да, положение вот... рабочего класса в Англии, там, почитайте.
Так точно. И вот этот вот Джели уже оказывается в Тибете, в Лахоре, прошел он в шинели. Или уже, понимаешь, не пустой человек.
Конечно, у него там уже пафос, а ты чё? Мы такие полезные. Мы этим мартышкам, мол, цивилизацию несем. Вы знаете, если бы вы им в натуре несли цивилизацию, то они бы значительно меньше сопротивлялись, и вам бы намного меньше пришлось бы стрелять. Проблема в том, что, блин, вы цивилизацию несли только ту, которая нужна, чтобы их обокрасть. То есть вы дорогу прокладывали не чтобы местным удобно было ездить,
а чтобы
вам было удобно вывозить все оттуда, что не приколочено. И порты вы для этого же построили. Хотя базара ноль – вещь полезная.
Да.
Но в данном случае получалось, что она только одной стороне полезна, а другой один вред.
Именно так. Ну и вот это его жемчужниковское стремительное нежелание не видеть одного и видеть другое, оно же объясняет то, что в русских записках эту поэму Салтыков-Щедрин главный редактор не опубликовал.
Ну, забраковал.
Да. Хотя Жемчужников очень много у него публиковался, прям годами.
А я говорю, я-то первый еще, блин, читаю пару глав и еще думаю, а чего Щедрин-то забраковал-то? Думаю, тоже затянут, что ли, немножко? Не пойму. А потом, дошел до вот этого, что Запад, то Запад, все. Ну, блин, ну хорош, уже, блин, и наших туда целая куча ездила. Он...
Да и ты сам ездил.
Герцен, блин, при всем своем западничестве, он же все прохавал. Да и свежих куча народ туда ездит. Да почитай, что сами западные про себя пишут. Это сказал бы кто-нибудь Бальзаку, что ну у вас-то тут же, блин, да, глупец же безвредно для края, да, глупит, умным людям уступая. О, Бальзак, наверное, блин, расхохотался. Вот, наверное, сейчас я тебе приведу, блин, наверное, штук 20 примеров навскидку, блин, кто у нас там вредит.
Да, и Диккенс бы ему старший многое рассказал, безусловно, да и...
Господи... Посмотреть бы ему на младшего Диккенса с его апологией плетки-то, что, ах, как плетки-то хорошо.
Полезная какая.
Да, без нее бы тюремщики работать бы не смогли.
С прежней эффективностью. Ну, господи, там же, между прочим, одновременно писали два таких парня. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. А во Франции в то же самое время писал некто Прудон, где можно было очень легко прочитать вполне конкретные, проверяемые научно-статистические данные о том, как там все организовано здорово.
И что там совсем все не здорово, это в принципе в общее место такое превратилось уже на тот момент. Что тамошнему начальству уже патриотическому только и оставалось, что все указывать на всякие османские и российские империи. А только говорит, вот скажите спасибо, что у нас не так. Вы что, хотите, чтобы как там было, да? Чтобы вся оппозиция сидела бы в остроге и очень быстро, собственно говоря, от слов перешли к делу. Да,
да, причем неоднократно переходили, потому что вот только что же прошла революционная волна 1848 года, ну там 46-49 шире. Там ирландские восстания всякие разные, революция была во Франции, в Германии.
Это весна народов.
Весна народов, там, в Австро-Венгрии. И потом смотришь, раз, уже Парижская коммуна. Времени-то прошло всего ничего, буквально вот столечко. И ты же-то Жемчужников, ты это все видел. Ты 21-го года рождения, ты уже взрослый был совсем.
Я говорю, а он сохранил вот это наивное западничество, которое вообще первым самым западникам было свойственно именно за счет того, что они... Во-первых, у нас был такой мрак, что по сравнению с ним что угодно, блин, покажется еще при более-менее привлекательным. Ну, а во-вторых, потому что еще мало вообще изучили вопрос.
Да, мало кто был.
В основном читали этим просветители первые.
Вольтера, да. Дидро,
Монтескье.
Монтескье, и смотри, какие все умные.
Да, и они же писали, да, кстати, их же вроде в тюрьму не сажали.
Да.
Хотя сажали, на самом деле, и вы из страны выгоняли. Но тем не менее.
Но тем не менее казалось, что там прям какой-то дух свободы цветет, прям невероятный
совершенно. Ну да.
А тут же, как только начали туда ездить... Так массированно, вдруг выяснилось, что что-то тут не так. Ну, опять же, для тех людей, у кого хватало соображения из Баден-Бадена куда-нибудь чуть дальше проехать.
Да, то так можно действительно по курортам там прошвырнуться и сказать, там... что очень неплохо. Да.
Отличное просто житье, все организовано так разумно.
Все добрые, приветливые, все улыбаются. Ну да, когда ты богатый турист с чемоданом денег, все тебе улыбаются, блин, все стараются услужить. Прекрасные люди, блин.
Да, и вокруг, собственно, такие же точно. Там ты некоторым образом устранен от необходимости общаться. Да вот с кем? А вот Сесил Родс, мега-олигарх британский, который непонятно...
Часть которого Родезия.
Точно. Непонятно, в чем душа держалась, потому что он больной очень сильно был, с самого там детства буквально. Однако прожил долгую жизнь, несмотря на это. Так у него хватило соображения зайти в Ист-Энд, зайти в рабочий паб и просто там посидеть, послушать, что говорят. И что он сказал? Что империализм – это вопрос желудка. Если мы не будем захватывать какие-то посторонние места, где людям будет жить хуже, чем нашим работягам, наши работяги... Вы знаете, скорее всего, нас на вилы поднимут.
У меня столько всяких мыслей от этого рассказа про современность возникло, но я их боюсь озвучивать, потому что, наверное, это
хорошо,
уже незаконно.
Но Сесил Родс в ужасе просто писал потом своим коллегам, что говорит, я просто был в ужасе от того, что я услышал этот звериный вопль хлеба, 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 и понял, что империя – это вопрос желудка.
Ну, не дать же им в натуре хлеба? Нет, это же бред какой-то.
Конечно, дать, но для этого нужно у кого-то его отнять.
А вообще-то, блин, Маркс уже, блин, писал где-то в середине, блин, 19 века, что так-то, тут если не гноить это зерно на складах, а реально, блин, его давать, блин, тем, кто голодает.
Так это еще Прудон писал про то же самое, на чем они, собственно, с Марксом сходились какое-то время.
Они конкретно не сходились на том, что такое, блин, собственность и как с ней бороться. Потому что Прудон диалектику не умел и из-за этого немножко заблудился от своих очень правильных посылов, что он даже уже дошел до того, что в собственности кроется, блин, беда, но он, блин, чисто метафизически всю собственность
объявил,
скопом
объявил кражей.
А она же разная.
Конечно. Да. Но при этом Маркс Прудона очень уважал всегда, и они даже, более того, с ним были дружны.
Единомышленники. О, немцы фильм классный сняли.
Дер Юнгер и Карл Маркс.
Да, молодой Карл Маркс.
Ну, там, я и говорю, Дер Юнгер и Карл Маркс. Там, кстати, Воланд играл из «Мастера и Маргариты» самого Маркса.
Да, и классно играл. Он вообще, когда в нормальных фильмах, он хорошо играет.
Гиль, отличный актер, Август. Просто отличный, с таким диапазоном потрясающим совершенно. Отличный фильм, просто я его посмотрел.
Великолепный.
Единственное, что хотелось бы очень, чтобы это сериал был.
Да,
потому конечно. Что-то там как-то в последней трети оно как-то поспешно и скомкано несколько.
И вот уже манифест коммунистической партии.
Да, и самое главное, что как классно показаны их дискуссии с Прудоном, когда они показаны, как они выстрадали каждый свой тезис, блин. Как это вот просто сумма от того, что вот что мы видели, вот что мы читали, блин, вот что мы сами нам додумали, вот мы все это сопоставляем, и вот оно, наша, блин, нищета философии. А манифест, он просто манифест. Весь манифест свелся, что читают они его, и усатые пролетарии типа кивают головой.
А его
в целом снял, очень хорошо.
Его снял, кстати говоря, гаитянин Рауль Пек.
Кстати, классно там он как раз с Прудоном и про собственность в этот момент, помнишь?
Да.
А как же говорить, что собственность – это кража? Чтоб кража случилась, уже должна быть какая-то собственность. И Прудон такой...
Что-то тут...
А, диалект, гильянцы, гильянцы, да, вам везде противоречие искать. Блин, класс.
Очень здоровский фильм. Те, кто... Я его как раз разобрать, думаю, по полочкам.
О, класс.
В ближайшее время.
Класс, отлично.
Да, так возвращаясь к Жемчужникову. Несмотря на это, он там, в общем, очень важную вещь уловил, что, прикрываясь понятием абстрактного патриотизма, ну, какого-то патриотизма вообще. Ну, вот просто вот патриотизм, вот есть какая-то вообще какая-то родина вообще, какой-то русский народ вообще. Можно такого наворотить, что...
Под этим соусом можно делать абсолютно все, что угодно, просто говоря, это для патриотизма.
Да.
Мы развиваем патриотизм, мы поднимаем патриотизм.
Мы поднимаем отечество с колен. И вот посмотрите.
Делаем great again
его. 1883 год, ведь никто же не может сказать, что Российская империя не стремительно развивалась. Она стремительно развивалась. Никаких сомнений вообще-то в этом нет, ни у кого вообще. Там первый этап индустриализации проходил в это время, который там к 1910 годам уже будет на несколько более высоком уровне.
Капитализм развивался.
Только за счет чего? Вот такой вопрос. Потому что это все делалось в первую очередь за счет выдаивания собственного населения, а вроде бы патриотизма, то любовь к отечеству, я слышал. А отечество — это же не просто земля какая-то, вот которая вот конкретно в этой точке географии располагается, а это земля плюс люди.
И мужики еще. Кстати, обратите внимание, что в отличие от современных либералов, блин, для которых мужик такой же враг, блин, как начальство, блин, ну просто буквально не так и говоря. А это-то, блин, старая еще школа, либералы здорового человека.
Так точно.
Обратите внимание, видит он все, и как мужики страдают, он что-то не говорил там про ленивое быдло, блин, да, неэффективное.
Вот, и что без Микулы Селединовича мать сырую землю ты его не поднимете.
Да, и все, хлебушка не будет, и блин, господа тоже, блин, с голоду помрут.
Так вот, если вы вспомните о том, что патриотизм – это не просто любовь к какой-то абстрактной точке географии, а еще и к людям, которые там живут, к основной массе населения, понятно, что всех-то одинаково любить не получится.
Да, вот тут, кстати, будет полезно еще подумать, что еще эти люди делятся на группы, на большие.
Да-да-да.
Называются классы, так если мы об экономике хотим говорить.
Так вот. Первое – это было выдаивание собственного населения, просто тотальное выдаивание по любому поводу, всеми способами, начиная от неограниченного рабочего дня, вообще ничем не ограниченного, кроме хотелок конкретного капиталиста в данном месте. Это…
Что народ не добывает, Некрасов вспомнил, что народ не добывает, все не впрок ему идет. И подрядчик нажимает, и торгаш с него дерет. Уж такой теперь обычай, стонут, воют бедняки. Ну а класс-то ростовщичий, сгубит нас ростовщики.
Так вот, это очень говорящие слова, которые подтверждаются колоссальной статистикой.
Угу.
Что вся эта вот индустриализация, первый ее этап, так называемая индустриализация, была оплачена выдаиванием населения. Когда говорят, что Российская империя благостно отличалась от всех других империй тем, что у нее не было колоний, надо помнить, что у нее не было заморских колоний. Ну, да. Просто не успели.
А внутри-то были.
А внутри у нас...
Во-первых, у меня там это титульное население, блин, как порабощенные, блин, инородцы жили. И не надо еще забывать про этих реально покоренных инородцев, которые по всему периметру были, блин, да.
Если говорить о времени написания этого самого стиха, 1883 год, так вдумайтесь, тогда еще были люди. Причем изрядное количество, миллионы крестьян, которые были в временно обязанном состоянии.
То есть еще не вполне даже от крепостной зависимости избавились.
Да. Потому что их только вот в 1885-86 году, то есть через 2-3 года, Александр III просто приказом всех на выкуп переведет. Но какой это был выкуп, это отдельная история. Это был еще один способ выдаивания.
Ипотека на 50 лет.
Блин, на 49 да. лет ипотека, да.
Нет, причем там еще было сказано, не то, что сказано, что заплатил и все. Там было сказано, что вот по истечении этого срока, типа, мы подумаем, как там дальше поступить. Да. Видимо, напишем платежи на следующие 50.
И вот последние, собственно, несчастные, которые переводились приказом Александра III со временно обязанного на выкуп, должны были заплатить этот самый выкуп к 30-м годам 20 века.
То есть, ну, вот сами и подумайте. Да. Что есть... там царь Николашка Гойл-Рода хотел провести. Да. Только у крестьянина не было бы денег, чтобы купить лампочку. Да.
Да. Так и второй способ, который активно применялся, это западные кредиты тотальные, в первую очередь французские.
Да. Под разговоры про то, как Европа зависть к нам питает, наше родное правительство осаждало парижский и лондонский банк чуть ли не раз в год регулярно на покрытие дефицита бюджета. Потому что что-то у нас без этой тухлых европейских, да, ЛГБТшных кредитов,
долларов,
да,
фунтов стерлингов,
у нас что-то, блин, бюджеты наши православные не хотели сходиться, блин, увы.
И получилось так, что у нас, с одной стороны, выдаенный просто досуха мужик, а с другой стороны, кредиты, которые невозможно отдать, которые таким образом из финансовых кредитов превратились в политически связанные кредиты.
И на выплату процентов, по которым все деньгу тянули с кого, а все с того же, блин, мужика, который только что оплатил индустриализацию и прочее, блин, теперь давай оплати еще кредиты, блин. Причем это бремя росло, потому что мы все время же брали новые кредиты. Особенно при Николашке. Николашка вообще был любимый клиент парижского лондонского банка. Мы так офигенно при нем, блин, жили. У нас долг рос, блин, как, не знаю, в современных штатов, блин.
А в итоге получилось ровно то, о чем говорил Сесил Родс. Мы решили обзавестись настоящими колониями в полном смысле слова, и активно полезли в Китай и в Корею, где столкнулись с Японией.
Да,
с известными всем последствиями.
Да, что там что-то, ну.
С известными всем последствиями. Это все, опять же, мы столкнулись с Японией. Это такие вот слова, за которыми вообще-то десятки тысяч жизней. И утопленных.
И поломанных еще, блин, судеб еще до кучи, потому что там ломалась судьба не только у того, кого прям на войне убивали.
А еще и у всей
семьи. Если он мужик был, то это у всей семьи ломалась судьба напрочь. Сиротская участь в Российской империи, ну, я говорю, почитайте, блин, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, того же Успенского, все прекрасно описано.
Вот, и все это, внимание, под разговоры о каком-то абстрактном патриотизме, ровно потому,
который что... Который самый лучший у нас.
Да.
Что всем нам завидуют.
Конечно,
его... А то, что, блин, что не простят нам никогда значение нашего и славы, я это буквально по телевизору слышал...
Вчера.
Я несколько раз вот слышал прям в такой вот форме. Я еще тогда еще думал, блин, он тоже Жемчужникова читает. Это кто-то типа Михалкова такого вот уровня говорил. Никогда нам не простят значение нашего и славы.
Да, при этом одновременно ровно то же самое тебе могут сказать в Англии, в Америке. И прямо тогда говорили во Франции и в Германии, смотря друг на друга через прицел. То есть, вот прямо то же самое говорили, что вообще-то Франция самая культурная страна Европы и, между прочим, республика. Вторая, конечно, после Нидерландов, но это ладно. Все равно самое лучшее. А у немцев кайзер. А немцы говорили...
У нас кайзер, зато у нас коммунисты вон сидят в парламенте.
Во-первых, извините, коммунисты-то коммунистами, а кайзер это ж хорошо. А это бездуховные твари, которые все продали и предали.
А мы типа самые лучшие, потому что мы понемножку взяли вот эту хорошего демократии, монархию благоразумно соблюли.
Да.
А в России говорили, что вот тем мы и крутые, что у нас этой демократии поганой, блин, даже духу не будет. У нас даже парламент будет законосовещательный, блин.
Вот, победа. Просто при слове «парламент» вообще впадал немедленно в прединсультное состояние.
Нет, он прямо говорил, что, короче, парламент – это нам гибель. Короче, да. Нам любая демократия, ну, при таких условиях, когда у тебя 80 с лихвым процентов населения...
Пожизненно должны.
Да, пожизненно должны. При таких раскладах реально не очень-то хорошо, да, парламент. Но, с другой стороны, этот парламент кинули как подачку, чтобы революцию 5-го года остановить. Так что, блин, вынуждены были дать-то. И действительно помогло ж тогда, на немножко.
Немножко помогло, хотя первые две думы разогнали сразу же. Потому что первые две думы в основном занимались... занимались тем, что слали запросы правительству о том, что оно делало в предыдущие годы.
Это не нравится.
Это нельзя.
Что за хрень? Че вы лезете? Делаем и делаем. Мы же вам вот дали проект. Я помню, первый проект, и дальше что-то обустройство какой-то оранжереи в ботаническом саду. Вот вы, новая русская представительная власть. Давай, решите вот этот сложный вопрос.
Как вы это осилите?
Да, быть оранжереей или не быть?
Они вместо этого давали насчет расходов и кредитов спрашивать.
Да, что вы там делали? Земля крестьянам давайте бы еще это. Ну, давайте хотя бы обсудим. Да. Ёлы-палы, что они там обсуждают? Я им зачем разрешил собираться? Чтобы они тут же начали обсуждать, как меня обездолить.
А главное, теперь их не посадить за это, ведь депутаты же.
Я говорю, свинство какое-то, просто голимое свинство.
Пришлось две
думы неблагодарные твари.
Пришлось две думы разогнать. Третье уже нормальное получилось, более-менее.
Ну да, потому что там проработали выборное законодательство, проработали, да, чтобы только упакованные так могли говорить, что они хотят.
И вот более-менее сложилось. Это все вот этот просто взятый из вакуума патриотизм, который приправлен какой-то идеалистической чушью, вот натуральной чушью. Почему это чушь? Ну, ровно потому, что француз может то же самое сказать, и американец может то же самое сказать, и японец, но только у них это будет вид сбоку. А тут же вспоминаются всякие разные рассуждения насчет того, кто чем владел в 17 веке. Ну, так а сразу возникает китаец, который скажет, а почему, собственно, в 17-м?
Да.
А почему мы не говорим ничего про 14 век или про 15-й, или про 15-й до нашей эры? Китай тогда уже был.
И, между прочим, неплохо себя чувствовал.
А вы где были в это время? А вас вообще не было в это время никого!
Ну да. Это, как я говорю, вот Гитлер с Муссолини, там у них тоже какая-то была непонятка, что это Муссолини там раз какую-то речь читал, и что-то там, что пока, мол, там германцы в шкурах бегали, мы тут, мол, Колизей построили.
Вот, кстати.
Да. И им, блин, что-то ему Алаизыч где-то там звонил возмущенный, и он ездил, извинялся, что, мол, не то имел в виду.
Вы совершенно не так меня поняли. Вообще-то для внутреннего пользования свое-то быдло тоже нужно как-то
смотри, а то я тебя сейчас вон сожгу Рим. У вас было неоднократно такое в истории. Будете там в шкурах сами ходить. У Зощенко, по-моему, рассказик был на эту тему.
Да, да. Поэтому я и говорю, что это идеалистическая чушь, применимая, как любая идеалистическая чушь, в любую сторону. Направо, налево, вот куда хочешь.
А послушай французского казенного патриота. И что там тоже будет, только там не Европа, у них же шире, там весь мир, блин, зависть к нам питает, да?
Конечно.
Справедливую. Почему? Потому что мы самые свободные, мы самые мудрые, техника у нас самая техническая.
И француз тоже вспомнит, что совсем недавно, вообще-то в 18-19 веке, весь просвещенный мир говорил по-французски. То есть они всем еще и культуру подарили.
Да.
И, кстати, тоже будет прав.
Да, то он скажет, без нас бы, блин, вы бы вообще 100 лет бы ничего не писали и не читали, и совсем бы деградировали за это время. Так что скажите спасибо, что мы вас спасли.
Да. И я говорю, и опять же, если метафизически взять оторванное от жизни явление, просто как момент времени, он будет абсолютно прав, так все и было.
Да. Потому что эпизодом, да, был прав.
Поэтому товарищ Жемчужников, как яркий пример метафизика, вот он тоже уловил очень правильно один момент и проигнорировал другой.
А потому что это свойственно вообще всем метафизикам, они не могут правильно рассуждать о сложных процессах всяких.
Потому что противоречия не
видят. Там без диалога. Или они его видят и в него сразу упираются и заканчивают все рассуждения на нем.
Самые ловкие умирают, вот так объезжают.
Да,
типа, об этом мы просто не будем говорить.
И все равно получается, блин, и получается у тебя вместо научного текста какая-то, блин, это словесная эквилибристика.
Вот. А стихотворение с точки зрения художественной прекрасное,
да,
безо
да.
всяких. Да. Это у них что-то, видимо, было в семье такое, потому что это же, получается, двоюродный брат Алексей Константинович Толстого.
Во, блин, тоже люди-то были, а? Такие, блин, головы, а? Ну, а у Толстого тоже, у него не по западу, он что-то по Новгороду, по Вечам, по Колоколу, ой, и т.д. Да, да. Что-то прет его, блин, он походу видит, что это как современная демократия.
Ну, говорит, до здравого русского Вечи вам, государи, далече, сообщал богатырь, уснувший в 11 веке и проснувшийся в 19-м.
Какой, блин, какое оно здравое, блин. Да, я прочитал потом, и я как раз и возмутился. Чего вы тут еще сдурел, там тебе вот это вот, блин, там толпа богатеев, которая на кучке разбилась, блин, и у каждой группы поддержки, которые себя там, блин, которые друг дружку дубьем там лупят, и кто, блин, сука, выиграл, тот победил. Очень демократично. А вы в курсе, что эта демократия, она как бы на пехоту не распространялась вообще?
Ну, да, опять же, про ложно понятый патриотизм, как патриотизм вообще. Ну, вообще патриотизм штука хорошая. Только нужно всегда понимать, к чему конкретно этот вообще патриотизм применяется.
Приложить, да. Если ты, например, любишь родину, обязательно ли тебе любить родное начальство? И можешь ли ты, например, не взлюбить родное начальство, если явно видишь, что родине его деяния во вред идут? Имеешь ты право такое или нет? Или ты обязан любить, типа, вот как маму с папой? Какие-никакие, а мама с папой, блин, и вот люблю, и все.
И другой вопрос, а можно ли любить родину и игнорировать то, что, например, там у вас 15% нищих в стране,
да.
или 20, или 85, как это было при Российской империи. Вот как-то, как это можно игнорировать? Вот ты какую родину любишь, вот спрашивается. Ты любишь Эрмитаж?
Бомжей вот этих вот.
Эрмитаж и березки ты любишь? Или, не знаю, Успенский собор и опять березки?
Это, кстати, классно у Пушкина, да? Он расписал прямо и березки, да, березки люблю, блин, и поля люблю очень, и славу предков прям, о, как люблю, классная штука. А вот что тут люди на цепях, блин, сидят,
что-то
да, в рабстве, вот это я пипец как не люблю, и вот это мне портит вообще всю любовь, блин, да, грустные нотки какие-то, блин, да. Ну, что настоящий, вот настоящий тебе патриот, кстати говоря. Потому что если ты в натуре своего братишку любишь, то ты не будешь там, блин, пропускать там мимо глаз, что он, например, героином начал колоться. Блин. Ты ему непременно скажешь, блин, что вот эту привычку твою я не люблю, братан. Как раз именно потому, что я тебя очень люблю и как бы не хочу, чтобы ты превратился во что-то нехорошее.
Блин. Да.
Ну, точно так же и любовь к отечеству, которая, да, не имеет смысла вообще никакого без любви к основной массе населения.
Короче, вне класс взято, вне классовый патриотизм – это чушь. Да. Нельзя одновременно любить, блин, крепостного и барина. Извини, ты любить можешь только одного кого-то. В силу вот их отношений сложных. У тебя не получится к ним одинаково относиться.
Оно могло быть так, вот как Жемчужников это дело читало, но могло быть спокойно в 13-м каком-нибудь веке или, там, например, 15-м веке. Вот тогда это было запросто совершенно, потому что у тебя отечество было там, и любовь к отечеству была ровно там, где у тебя был твой сюзерен, к тебе благорасположенный. Ты, да, любил начальство.
Начальство давало тебе жить.
Начальство любило таким образом, показывая, что любит тебя. А мужик, который все это великолепие обеспечивал, он все это великолепие обеспечивал, потому что его защищал.
Да.
То есть была такая, ну, убогая, но гармония.
Ну, убогая, блин, да, я барину несу, конечно, блин, оброк. Но я, и мне неприятно, я, может, думаю, что да, потратил бы я на себя бы лучше это, сам бы скушал. Но
ведь так же мне на войну придется
идти. Но, блин, я как вспоминаю, а когда крымчаки какие-нибудь пришли, которые нам хотели ошейники надеть и угнать там куда-нибудь в Турцию, барин там, я-то дальше пахал землю, как было, а барин на кольчужку надел, блин, и поехал.
И без глаза,
а потом, да, вернулся покоцанный, блин. Сильно. Так что не так уж и напрасно я ему эти магрычи ношу.
Вот, это я говорю, что в 13-м каком-нибудь там 15-м, 17-м веке оно было убого ровно потому, что технический уровень развития был очень низкий, да, и по-другому быть не могло. Вот тогда вот такой абстрактный, условно абстрактный, конечно, нифига не абстрактный, но вот такой патриотизм, как Жемчужников рассказывал, ну, то есть здоровый патриотизм, он был возможен в таком именно ключе.
Можно было любить и родину, и начальство, короче.
Да, но это потому, что одно и то же было, родина и начальство.
Да, потому что если начальство не захочет.
Вот, да и более того, если начальство будет какое-то не такое, так вы же понимаете, что вы это начальство просто убьете. И у вас будет новое начальство, лучше. Ну или вы от него сбежите, наверное, и у вас будет родина в другом месте. Что, опять же, в то время было вообще легко сделать. Вот. Но опять же, мужик, еще раз повторю, он был пристегнут к барину не просто так, а беспощадными условиями природы и низкого уровня развития техники. То есть они друг без друга просто не могли существовать. И это все отлично понимали. А потом вдруг случился некий выверт, хитрый маневр, после которого податное население это без начальства спокойно проживет, а вот начальства без него нет. Но поставлено все так,
как было, блин.
Что как будто все, да. Все как раньше было.
Ничего все как раньше было, но только мужик, блин, справедливо начинал, блин, это возмущаться. А что это такое-то? Раньше, понятно, барин, блин, значит, воюет, я землю пашу. А теперь получается,
я и воюю, и землю пашу.
Причем барин-то говорит, что это все мне поместье за то, что я кровь на войне, мол, проливал. Да подожди, а я тоже кровь проливал. И я что, у тебя в холуях теперь, в этом же поместье, на этой земле, которую как ну, красиво рассказывали, я защищал там грудью там туда-сюда.
За Русь святую. Да. Или там за Францию.
И что, я чтобы на барщину ходил, получается, блин, да? Чтобы на барщину ходить, я воевал. Ну и дальше начинались всякие моменты.
Всякие неприятные моменты, потому что базис, вот тот самый базис, когда можно было любить просто начальство и видеть в нем отечество, этот самый базис, он исчез к тому времени давно. Ну, кстати,
это Семёновская история.
Семёновская история.
Что их там дальше-то, блин, еще представить от нулей лет за 100, да, блин, лет за, да даже за 50. Ну, таскают, блин, за бакенбарды и таскают. Ну, харкнул тебе начальник, блин, в лицо. Он же начальник.
Ему положено.
Ты это даже не западло, как бы, да, потому что это же начальство. Все, надо, значит, переносить. А тут нет, вот потихоньку людьми они себя начинали чувствовать, и беда, блин.
Кстати, в том числе, по неразумию самого непосредственно начальства, которых массово учило читать.
А куда им опять же деваться? Начальству вдруг стал нужен, блин, не просто мужик, а еще мужик, который хотя бы вывеску разбирает там боль-мень. И тут вот, я говорю, ну это у Некрасова, помнишь, это крестьянин, я отдал повара, он удался, хороший повар счастья, но часто отлучался со двора и званию неприличное пристрастие имел. Любил читать и рассуждать. Я, утомясь грозить и распекать, отечески посек его каналью. Он взял да удавился, дурь нашла. Живя согласно строгой морали, я никому не сделал в жизни зла.
Вот, спасибо большое.
Да. На здоровье, товарищи. Учите стихи, читайте классиков.
Да, и товарища Жемчужникова не забывайте. Это очень-очень интересный поэт. Ну, он и в Козьме Прудкове был хорош вместе со своим братом Владимиром и с Алексеем Константиновичем Толстым. И по отдельности тоже.
А у него коротенькая, как раз под завязку про Калигулу. Про Калигулу отличная вещь, блин.
Значит, сначала цитирует Жемчужников Державина, знаменитая Калигула, твой конь в сенате не мог сиять, сияя в злате, сияют добрые дела. Так поиграл в слова Державин, негодованием объят. А мне, сдается, виноват, вот тем Калигула и славен, что вздумал лошадь, говорят, послать присутствовать в сенат. Я помню, с юности прельщала его ирония меня, и мысль моя же выписала среди стен священных трибунала, среди сановников коня. Что, разве там он был не кстати? По мне, в парадном чепраке зачем не быть коню в сенате, когда сидеть бы людям знать и уместней в конном деннике? Что, разве звук веселой ржания был для империи вреднее и раболепного молчания и лестью дышащих речей? Что, разве конь красивой мордой не затмевал ничтожных лиц и не срамил осанкой гордой людей, привыкших падать ниц. Я и теперь того же мнения, что вряд ли где встречалось нам такое к трусам и рабам великолепное презрение.
Вот, на этом закончим.
На этом стоп, да.
Да, изучайте наследие культуры всего человечества. Там много ума есть. Он нам не помешает. На сегодня все.